Budem. Сезон «Маршей несогласных» завершился.
По идее, выдыхается. Создается такое ощущение, что выигрывает власть. Причем выигрывает, грубо не нарушая закон.
В палестинской автономии вспыхнула гражданская война.
Теперь, когда начались убийства, кровная месть начнется не из политических соображений, а из принципа просто отомстить кровь за кровь.
Олег Гордеевский награжден орденом Джеймса Бонда.
Награждение Гордеевского еще раз говорит о том, что британские власти прекрасно знают, кто стоит за отравлением Александра Литвиненко, и таким образом дают понять Кремлю, что они прекрасно разбираются в ситуации.
Из-за выставки в Сахаровском центре опять возбудили уголовное дело.
Искусство всегда оперировало священными символами, знаками и сюжетами. Канон как-то двигало, видоизменяло и трансформировало.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги». Итоги недели «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. С приходом жаркого лета российская политическая жизнь пошла на спад. Оживил ее разве что новый вброс информации по главному вопросу, терзающему московский политический класс, о преемнике Владимира Путина. Выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, помощник президента России Игорь Шувалов заявил о возможности появления третьего кремлевского кандидата на выборах 2008 года. Аналитики принялись гадать, что за джокер появился в кремлевском колоде, и кто способен потеснить Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Сошлись на том, что шансы есть у Владимира Якунина, Сергея Нарышкина и Сергея Собянина, говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Игорь Шувалов у нас не городской сумасшедший и не лучший друг президента, а только этим двум категориям людей позволено делать самостоятельные заявления. Поэтому, конечно, была команда, и он выполнял команду. Такие вещи сами не делаются. Смысл очень простой – оживить ситуацию, держать людей в напряжении, показывать, что именно Путин будет решать все. Якунин относительно известен. Собянина просто не узнают на улице, не отличат, не различат. Но время раскрутки Собянина уже ушло. Он мог быть кандидатом полгода назад, но сейчас время уже упущено. Шувалов всего лишь сделал официальный вброс информации. Все прекрасно знают, что у президента не два туза в рукаве, их значительно больше. И список не ограничен официальными преемниками. И большое количество людей искренне верит, что это они будут президентами. И Медведев, и Сергей Иванов знают этих людей поименно, с ними общаются. И на интенсивность борьбы между Медведевым и Ивановым это не повлияет.
Мнение Михаила Делягина. Первый заместитель директора Центра политических технологий Борис Макаренко не находит заявление Игоря Шувалова ничего неожиданного.
Абсолютно никакой неожиданности. Продолжается то, что длится уже несколько месяцев, сознательное оттягивание момента объявления кандидатуры преемника и создания максимальной неопределенности. Можно вспоминать этапы этого дела, когда Путин год с небольшим назад в Шанхае сказал, что может быть третий неожиданный, почти дословно то, что мне сказал Игорь Шувалов. Так что этой неожиданности уже больше года. Потом заявление на пресс-конференции о том, что кандидатура будет объявлена не ранее, чем в начале избирательной кампании, только непонятно какой, парламентской или президентской. Вспомним, как менялись по частоте упоминания в российских СМИ Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. Вспомни, как президент, говоря о том, что неплохо бы продлить срок президентских полномочий в России, сказал, а то придет какой-нибудь губернатор, он будет ему слишком долго входить в курс федеральной политики. Сразу все начали перебирать список из 86 российских губернаторов, думая, кого президент имел в виду. Так что все ожиданно, все продолжается, потому что в тот момент, когда объявлена кандидатура преемника, уходящий президент становится хромой уткой.
Мнение политолога Бориса Макаренко. В российских городах на этой неделе прошли последние в этом сезоне марши несогласных. В понедельник акция оппозиционной коалиции «Другая Россия» состоялась в Москве, в Новопушкинском сквере, и приняли участие более 1000 человек. В резолюции митинга говорится о необходимости вернуть политические права и свободы гражданам России, восстановить выборность всех ветвей власти, провести честные парламентские и президентские выборы с участием всех реальных существующих политических экстремистских организаций без искусственных полицейских ограничений, освободить политзаключенных, вернуть гражданам России сгоревшие в 90-е годы вклады, отменить цензуру в средствах массовой информации, прекратить чиновничий беспредел, остановить незаконную застройку, уничтожение садов и парков, ликвидацию объектов социальной структуры, снос жилья в угоду коммерческим проектам бюрократов. Выступивший на митинге лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров напомнил о проблемах, с которыми сталкивались последние месяцы организаторы оппозиционных акций протеста.
Акции устрашения 16 декабря в Москве, 14 апреля в Москве, избиение на бульварах, 3 марта и 15 апреля в Санкт-Петербурге, Нижний Новгород, Воронеж, Самара – один и тот же алгоритм действий. Власть хочет нас запугать. Власть понимает, что только страх удержит людей, которые больше не могут и не хотят терпеть. И каждый раз, выходя на улицу, мы преодолеваем страх. И каждый из нас дает пример остальным, потому что нас должно стать больше, и нас, безусловно, станет больше, и тогда мы безусловно победим. Если останется эта власть продажная, коррумпированная, подлая, погибнет страна.
12 июня акции коалиции «Другая Россия» прошли в Мурманске и Екатеринбурге. Организаторы жаловались на давление со стороны властей и провокации. В Мурманске сотрудники милиции не позволили ряду активистов прийти на митинг, задержав их дома, а в Екатеринбурге на месте сбора появились трансвеститы с флагами Объединенного гражданского фронта. Эксперты, подводившие на этой неделе итоги сезона оппозиционных акций протеста, в большинстве своем сходятся на том, что марши несогласных стали проводиться слишком часто. Власть теперь выигрывает у оппозиции, и в следующем политическом сезоне «Другой России» следует найти новую тактику. Слово политологу Дмитрию Орешкину.
Федеральная власть действует сетевым методом, то есть дала свободу рук региональным властям для того, чтобы они по-своему дрались, как сумеют, в общем-то. Получается, что, скажем, в Петербурге никаких чрезвычайных мер не было, хотя традиционно мешали руководителям марша добраться до города. В Москве тоже, ну, немножко потрепали нервы, задерживали их перед этим, но после этого отпустили, и они даже успели на этот митинг. В Самаре было сделано жестче, просто людей на дальних подступах снимали с поездов, с самолетов и так далее. В результате там было всего там 100-150 человек. Власть, на мой взгляд, нащупала адекватный механизм противодействия и его реализует. Мне представляется в связи с этим, что, по-видимому, вот та победная форма, которая весной имела место, когда в Петербурге прошел успешно, отозвавшись сильно в средствах массовой информации марш, в Москве достаточно сильно отозвался в средствах массовой информации марш, то сейчас вот идея выдыхается. Уже скорее создается такое ощущение, что выигрывает власть. Причем выигрывает, грубо не нарушая закон, слишком грубо не нарушая закон. Так что мне кажется, что жанр немножко себя изживает, и «Другой России», если она хочет присутствовать постоянно в заголовках новостей, нужно придумать нечто иное. Я думаю, они придумают, но вот сам по себе марш уже перестал быть новинкой, с одной стороны, но при этом не стал массовым явлением, таким вот действительно значимым явлением общественной жизни. Хотя, конечно, его организаторы думают иначе.
О тактике «Другой России» маршах несогласных говорил глава исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Северо-Кавказский окружной военный суд вынес на этой неделе обвинительный приговор по нашумевшему делу капитана Эдуарда Ульмана. Суд признал Ульмана и трех его сослуживцев виновными в умышленном убийстве 6 жителей Чеченской республики. Из 4 обвиняемых в зале суда присутствовал только майор Алексей Перелевский. Троим обвиняемым, в том числе и самому Ульману, приговор вынесен заочно, их местонахождение неизвестно. Напомню обстоятельства дела. начала в 2002 году разведподразделение, которым командовал капитан Ульман, было десантировано в окрестности чеченского села Дай. По данным разведки, здесь по дороге должна была проехать группа чеченских боевиков. Во время близкое к расчетному на дороге показался автомобиль УАЗ, соответствовавший описанию. Военные открыли по нему огонь. Погиб один человек, и один из пассажиров был ранен. Капитан Ульман доложил в штаб о происшествии и получил приказ на уничтожение всех задержанных. Приказ был выполнен. Были расстреляны 6 гражданских лиц. Северо-Кавказский военный суд дважды рассматривал это уголовное дело с участием жюри присяжных. После первого заседания присяжные вынесли вердикт о невиновности подсудимых. Это решение было опротестовано главной военной прокуратурой. Однако новый состав жюри присяжных вынес точно такое же решение, а это вызвало новый протест главной военной прокуратуры. Третье рассмотрение уголовного дела было назначено без участия присяжных. Не дожидаясь приговора суда, в ходе судебного процесса Ульман, Воеводин и Калаганский скрылись. Сейчас они объявлены в федеральный розыск, однако, как полагают эксперты, шансов на их задержание немного, так как сама главная военная прокуратура розыском не занимается, а сотрудники силовых структур откровенно сочувствуют подсудимым. Решение суда комментирует член комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Руслан Кутаев.
Суд отнесся исключительно снисходительно. Я могу тысячи привести дел, когда по несовершенным преступлениям из-за того, что молодые люди принадлежали к чеченцам и к мусульманам, им давали огромнейшие сроки, там 18, 20 и более лет. Независимо, кто бы ни пришел бы к власти, кто бы ни сменил бы Путина, а если придет нормальный, законопослушный руководитель государства, таких процессов будет огромное количество, потому что российские военные спецслужбы совершали неимоверное количество преступлений. Если преступная власть дает преступные приказы, люди, которые их выполняли, они знали, что они идут на преступление. Ну и что, если человеку говорят убить женщину, которую убивали, детей, которых они и с воздуха, и с бронетехники, когда они уничтожали села, когда они наносили авианалеты, когда шаманов, который везде хвастается тем, что говорит, что кто-то прикрывался детьми. У нас есть даже видеозаписи, когда шаманов в Катарюте закрывался щитом женщинами и детьми. Вот это и есть преступление. Поэтому это все будет востребовано, и к ответу будут призваны все.
Член комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Руслан Кутаев.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов Александр Матвеев, гость программы «Лицом к лицу».
Голос Санкт-Петербурга вы услышите в передаче «Голоса большого города».
Журнал «Большой спорт» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Давние противоречия между двумя палестинскими группировками «Фатхом» и «Хамасом» вылились на этой неделе в ожесточенные столкновения. В секторе Газы на западном берегу реки Иордан десятки человек были убиты и ранены. «Хамас» установил контроль над сектором Газа, а по последним сообщениям сотни боевиков «Фатха» начали захватывать учреждения «Хамаса» на западном берегу Иордана. В Рамаллахе они ворвались в здание Палестинского законодательного совета и в министерство, которое контролировались исламистами в отправленном в отставку правительстве. Лидер Фатха, глава автономии Махмуд Аббас, обвинил партнера по коалиции Хамас в попытке переворота и объявил о создании антикризисного центра для предотвращения междоусобицы. Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств на встрече в Каире призвали Хамас и Фатх прекратить боевые действия. В своем заявлении министры призвали все стороны конфликта уважать власть Аббаса. Суть конфликта объясняет обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина, которая неоднократно бывала в Палестине и лично знакома со многими руководителями организаций «Фатх» и «Хамас».
Движение «Фатх» считается в Палестине более светским, и светские настроения в автономии довольно сильны. Но во времена правления Ясира Арафата светские движения дискредитировали себя, особенно те из них, кто находился у власти, в том числе «Фатх». И в первую очередь из-за того, что погрязли с коррупцией. Ведь исламское движение «Хамас» пришло к власти, победило на парламентских выборах именно на волне борьбы с коррупцией. Но сейчас, к сожалению, сожалению, политика отходит на дальний план, ведь палестинцы, как и многие арабы, они же еще привержены и таким семейным отношениям, можно сказать, для палестинцев плохо применимо слово «племенные отношения», как в Саудовской Аравии, но тем не менее родственные связи очень многое значат. И теперь, когда начались убийства, кровная месть начнется не из политических соображений и не из идеологических, а из принципа просто отомстить кровь за кровь.
Вот как оценивает причины начавшейся гражданской войны и перспективы ее завершения профессор Института востоковедения Российской Академии Наук Ирина Звигельская.
В Газе уже довольно давно можно назвать гражданской войной на самом деле, потому что фактически они все льют кровь друг друга. И, так сказать, это братоубийственное столкновение, и здесь, по-моему, ни у кого нет ни малейших сомнений. И очень жаль, что все попытки каким-то образом предотвратить это, в частности, путем создания правительства национального единства, где они были бы представлены, были бы сбалансированы, они фактически провалились. Знаете, как бывает с гражданскими войнами? Они начинают затухать тогда, когда уже уровень потерь, когда уровень ожесточенности становится неприемлемым для обоих сторон, когда совершенно очевидно, что это все ведет только к взаимному уничтожению и никому не приносит политических дивидендов. Боюсь, что это та самая ситуация, когда еще нужно время для того, чтобы это было осознано наиболее реалистически мыслящими силами.
Может ли палестинская автономия окончательно расколоться на две части? Елена Супонина считает такой вариант маловероятным.
Я не верю в возможность раскола палестинских территорий на два самостоятельных образования. Я знаю, что этой версии придерживаются некоторые российские эксперты, но часто бывав в Палестине, я знаю, что слишком все там переплетено. И в одной и той же деревеньке можно найти и членов Фатх, и членов Хамас, и более того, в одной семье зачастую бывает так, что один из братьев это член Фатх, а другой член Хамас. Яркий пример — это семья известных палестинских политиков Раджубов. Джибриль Раджуб, советник президента палестинской автономии Махмуда Аббаса, бывший начальник одной из спецслужб, он активист Фатха, а его родной брат это активист исламистского движения Хамас. Разделить палестинцев по принципу, что сектор Газа, например, будет принадлежать Хамас, а западный берег реки Иордан Фатх, я такой возможности не вижу. Может быть, на какой-то момент хамасовцы будут превалировать в секторе Газа. Это возможно, но только временно.
Эксперты констатируют, что гражданская война на палестинских территориях демонстрирует провал дипломатических попыток Запада, прежде всего Европейского Союза и России, так сказать, приручить радикальных исламистов из Хамаса, откорректировать их политический курс, сделать их настоящими партнерами по ближневосточному регулированию. Об официальной позиции Вашингтона по поводу насильственного установления боевиками Хамаса контроля над сектором Газа сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Шон Маккормак.
Мы призвали другие страны региона поддержать президента палестинской автономии Махмуда Аббаса и те палестинские умеренные политические группы, которые отказываются от насилия и заинтересованы в достижении политического урегулирования с Израилем путем переговоров. Мы намерены продолжить поддержку этих групп, как и самого президента Аббаса.
Джеймс Филлипс, эксперт по Ближнему Востоку Вашингтонского неправительственного аналитического фонда «Наследие», комментирует ситуацию в палестинской автономии так.
Я считаю, это удручающей неудачей для Соединенных Штатов, которые поддерживают Махмуда Аббаса. Нанесен удар по надеждам на мирное урегулирование. Но больше всего это удар по самим палестинцам. Окончательное закрепление Хамаса в секторе Газа означает, что на дальнейшие демократические перемены в автономии рассчитывать будет крайне сложно. Конфликт будет усугубляться, лишь усиливая страдания палестинцев. В долгосрочной перспективе палестинцам предстоит усвоить уроки нынешнего периода и не отдавать свои голоса за такие политические партии, как Хамас, которые сохраняют свои военизированные отряды, продолжают поддерживать терроризм и крайне радикальную идеологию и добивается установления тоталитарной власти.
Какой должна быть ближневосточная стратегия Соединенных Штатов в свете последних событий в палестинской автономии? Мнение директора Центра ближневосточной политики Гудзоновского института Мэй Версмер.
После того, как Хамас овладел сектором Газа, шансы на создание палестинского государства улетучились, ибо без Газа оно просто экономически не выживет. Пока палестинцы сами не решат вопрос о своем едином государстве, ни США, ни кто другой, думаю, не будут требовать от Израиля вести мирные переговоры с палестинцами. Вместе с тем, Соединенным Штатам надо понимать, что в Газе, прямо на границе с Израилем, Хамас намерен создать проиранское государство. Это означает, что приоритетом становится не израильско-палестинский мирный процесс как таковой, а последствия появления очага радикального ислама, опасного не только для Израиля, но и для Египта, Иордании и других стран региона. Усиление Хамаса как исполнителя воли Ирана не может не затрагивать непосредственных интересов США. И Соединенным Штатам в самое ближайшее время предстоит осмыслить возможные последствия нынешнего поворота событий.
Говорила директор Центра ближневосточной политики Гудзоновского института Мэй Верснер. Радио «Свобода. Итоги недели». 12 июня в Вашингтоне был открыт мемориал памяти жертв коммунистического террора. Это бронзовая копия памятника свободы, который в 1989 году установили китайские студенты на площади Тяньаньмэнь. В открытии мемориала принял участие президент Соединенных Штатов Джордж Буш. Репортаж корреспондента «Свободы» Алана Давыдова.
Считается, что коммунистические эксперименты привели к гибели примерно 100 миллионов человек. Датой начала краха коммунизма историки считают 12 июня 1987 года, день, когда американский президент Рональд Рейган призвал российского лидера Михаила Горбачева снести Берлинскую стену. Ровно через 20 лет, день в день, американский президент Джордж Буш приехал на открытие в центре Вашингтона мемориала памяти жертв коммунистического террора. Мемориал представляет собой бронзовую копию памятника свободе, сооруженного из папье-маше китайскими студентами во время массовых протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Те, кто проектировал этот мемориал, могли воспроизвести здесь фрагмент Берлинской стены или замороженные бараки ГУЛАГа или горы человеческих черепов на камбоджийских полях смерти. Вместо этого они выбрали образ надежды – женщину с факелом свободы в руке. Она напоминает нам о жертвах коммунизма, а также о силе, которая одолела коммунизм. Джордж Буш сравнил режимы, действовавшие под эгидой коммунистической идеи, с нынешними террористами и радикалами. И в том и в другом случае, сказал президент, речь идет о реальном зле, которому следует противостоять. На открытии мемориала выступил также Том Лантос, глава Комитета Палаты представителей по международным делам. Видный американский конгрессмен, выходец из Венгрии, пережил Холокост. «Я горжусь тем, что в свое время мне довелось привести письмо от албанского президента американскому президенту с просьбой о восстановлении дипломатических отношений. Для меня было бы большой честью продолжить работу в этом направлении с такими странами, как Северная Корея, Ливия и, возможно, с Ираном, чтобы убедить их в том, что путь к их будущему лежит не через безбожный коммунизм и не через исламофашизм, а через свободное, открытое и демократическое общество». На церемонии присутствовало немало тех, кто в свое время пострадал от репрессий в странах коммунистического блока. Один из таких гостей – американец эстонского происхождения, архитектор из Нью-Джерси Тону Вандерер. Он говорит, что его тревожат, как он выразился, нынешние тоталитарные имперские амбиции России. «Я перебрался в Штаты в 1949 году, спасаясь от преследования Советов. Мой отец считался кулаком, он владел фермой. Вся его собственность была национализирована в 1940 году. Наша семья, включая полугодовалую сестру, вынуждена была скрываться в лесу. Сегодня больно наблюдать, как огромная держава, возглавляемая бывшим полковником КГБ, оказывает давление на крошечную Эстонию. Побывав в Эстонии месяц назад, я не нашел разницы между Таллином и Вашингтоном. Чувствуется экономический и духовный подъем. 50 лет рабства не смогли погасить в моих соотечественниках тягу к огню свободы». Вашингтонский мемориал памяти жертв коммунистического террора построен в соответствии со специальным законодательным актом, принятым американским конгрессом в 1993 году. С площади, на которой воздвигнут памятник богине свободы, хорошо просматривается купол Капитолия.
На приеме после открытия мемориала жертвам коммунизма выступила вдова академика Сахарова Елена Боннер. Она, в частности, сказала: «Я благодарна американскому народу за его чувство сопричастности к общечеловеческой трагедии и тем людям, которые 12 лет трудились, чтобы воплотить идею этого мемориала. Но мне горько и стыдно, что такого мемориала нет в моей стране, что Россия все еще не готова к покаянию». Тем временем в Москве на этой неделе было возбуждено уголовное дело по факту проведения выставки в Сахаровском центре. Об этом сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Федеральный совет партии «Яблоко» принял решение выдвинуть своего лидера Григория Явлинского кандидатом на выборах президента в 2008 году. Как сообщила пресс-служба «Яблоко», окончательное решение будет объявлено на съезде партии в сентябре. Активисты коалиции «Другая Россия» подали заявку на проведение марша несогласных в Рязани 30 июня. А в Москве прошел благотворительный марш против рака груди. В акции приняли участие около 1000 человек. Бывший резидент КГБ в Великобритании, а ныне историк разведки Олег Гордеевский, награжден одним из высших орденов Великобритании, орденом Святого Михаила и Святого Георгия. Этим орденом обычно награждают высших офицеров армии и дипломатов за выдающиеся заслуги. На западном берегу Иордана боевики палестинского движения «Фатха» захватывают учреждения, находящиеся под контролем группировки «Хамас», в ответ на захват «Хамасом» всего сектора Газа. О пострадавших не сообщается. В Рамаллахе боевики ворвались даже в здание парламента. В Душанбе у здания Верховного суда Таджикистана произошел взрыв. По другим данным, 2. Жертв и пострадавших нет. Здание получило повреждения. В Оренбургской области произошла серьезная утечка газа с промышленного предприятия. По данным МЧС, выброс газа произошел на одном из объектов компании «Оренбург-Газпром» в районе села Бердянка. Губернатором Белгородской области вновь утвержден Евгений Савченко, занимающий этот пост с 1993 года. Кандидатуру Савченко, выдвинутую президентом Владимиром Путиным, поддержали 29 из 32 депутатов.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Таганская межрайонная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по 282 статье Уголовного кодекса по факту проведения в центре имени Сахарова в марте этого года выставки «Запрет на искусство». Дело возбуждено по обращению православно-патриотического движения «Народный собор». Следователи согласились с мнением православных патриотов, что экспонаты выставки унижали достоинство граждан по признаку их отношение к религии. Кто будет обвиняемым, пока неизвестно. Слово корреспонденту «Свободы» Любови Чижовой.
Выставка «Запрет на искусство» была проведена ее организаторами со всеми возможными запретами. Часть экспонатов была закрыта, и на них можно было смотреть сквозь небольшие дырочки. Дети до 16 лет на выставку не допускались. Но православные граждане из Народного собора восприняли это как провокацию. Они протестовали еще во время экспозиции, а позднее обратились в прокуратуру. По их мнению, выставка была кощунственной и унижала достоинство граждан. Я поговорила с куратором выставки «Запрет на искусство», заведующим отделом современных течений Третьяковской галереи Андреем Ерофеевым.
Уже хорошо, что не произошло погрома, как это раньше вот случалось, и не пострадали художники или там устроители, как это вот было с Гельманом, например. А все остается в рамках дискуссии, которая, правда, переходит вот в такую судебную сферу, но, тем не менее, это дискуссия, обсуждение по поводу границ дозволенного или границ возможного, как общество себе представляет, что сейчас допустимо экспонировать в общественных местах, в крупных выставках, обычных и музейных залах. Собственно, вот это и была тема этой выставки, о том, какие вещи и почему оказываются за границами этого дозволенного, что сегодня представляется обществу сомнительным. И в частности, это тема использования сюжетов и знаков религиозных, религиозных символов, при том, что, конечно, ясно же, что искусство давным-давно, вообще всегда, изначально, сколько вообще искусство родилось из религии, из культа, то, конечно, искусство всегда оперировало священными символами, знаками и сюжетами, и всегда их неканонически трактовало, потому что в этом-то, собственно, и была функция искусства, что она канон как-то двигала, видоизменяла и трансформировала.
У вас были какие-то дискуссии с православными гражданами?
Вы знаете, у нас за несколько дней до закрытия выставки был открытый такой круглый стол и дискуссия публично объявленная, и на нее пришли целый ряд оппонентов этой выставки и имели возможность там выступить. Мы их записали, и эти материалы у нас имеются. То есть там не то, что были только сторонники и апологеты современного искусства, были и противники как раз. Это вот тот самый момент, когда снаружи перед зданием выставки там проходил пикет и митинг, а вот внутри проходило обсуждение.
Андрей, сообщается, что особое возмущение православных граждан вызвала работа Александра Косолапова «Икона икра». Вот вы можете ее описать и порассуждать, почему же она так раздражает православных?
Вы знаете, вообще эта работа, она посвящена Энди Уорхолу и является таким парафразом на работу «Кока-Кола» знаменитую, где Энди Уорхол показал, ну, любимый самый классический для американцев напиток в ее вот этой характерной бутылочке, баночке Кока-Коли. Как бы художник показывал, что вот существует совершенно два различных типа культуры. В одной демократически дешевый, в общем, дурацкий напиток в простейшей упаковке, а в другой культуре дефицита и особых ценностей, элитарных ценностей, тут вот икра и индивидуальная как бы ее оболочка, упаковка, в которой она заложена, это вот оклад. Собственно, речь идет о том, что оклад – это как рама, но как индивидуальная, особенная, подогнанная под отдельную вещь, потому что, как вы знаете, оклады никогда не повторялись, никогда не серийно не изготавливались. Так что речь шла вовсе не об иконе и ни о каком религиозном изображении, никакой деформации, а о том, что просто есть национальный продукт в национальной упаковке.
Кроме работ Александра Косолапова, на выставке «Запретное искусство» экспонировались работы Вагрича Бахчиняна, Ильи Кабакова, Михаила Рогинского. Возможно, у следователей Таганской прокуратуры будут вопросы и к ним. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Мы всегда следим за тем, как работают федеральные каналы в праздничные дни. Праздник был и на этой неделе, День России. Что увидели телезрители в этот день?
Добрый вечер. Это уже становится такой какой-то негласной, что ли, традицией. Я тоже очень внимательно отслеживаю, как у нас формируется наполнение программы на государственных каналах. Вот в праздники, именно новые праздники России, которые отчасти, в общем, не без помощи власти появляются. Это 4 ноября, День народного единства, и 12 июня, День России, который теперь так называется. Вы знаете, вот если посмотреть телевизор отстраненному человеку в этот день, вот государственный канал там России или Первый канал, то совершенно непонятно, а, собственно, что за праздник празднует страна. Потому что такая мешанина в телеэфире, и нет, ну, на мой взгляд, все-таки можно хотя бы вот в этот день как раз оправдать свой государственный статус главному каналу. Но когда в прайм-тайм канал России повторяет новогодний огонек, мне показалось, что это несколько неадекватно ни времени года, ни самому празднику. Первый канал повторял необыкновенный концерт «Минуты славы», тоже очень развлекательный такой концерт. Очень много развлекательных разножанровых фильмов, никаких, естественно, нет патриотических фильмов, но я не призываю к тому, что должен быть патриотический эфир, но какие-то документальные фильмы или программы, которые бы соответствовали этому дню, они бы, наверное, не помешали. Вот, например, был на канале «Россия» мультфильм «Символы нашей страны», но его поставили в 8:30 утра, видимо, совсем для детей, и очень много было былинных таких историй, тоже в виде мультипликации. Про Алёшу Поповича показал канал «Россия», князь Владимир был на Первом канале. А если говорить про сетевые каналы, молодежные каналы, то там вообще про такие праздники вообще всегда забывают, это просто очередной выходной, очередной развлекательный эфир. Может быть, это и правильно, я не говорю, что правильно, что неправильно. Но судя по рейтингам, в общем, в эти дни зрители иногда и находятся у телеэкранов довольно активно, вот, во всяком случае, в вечернее время. Но, на мой взгляд, все-таки иногда рассказывать о том, что это за праздник и почему его так празднует страна и почему у тебя дополнительный выходной, наверное, было бы неплохо. Но вот год от года понятно, что с этим не только развлекательное телевидение не справляется, но даже тем, кому это по должности положено. То есть я говорю государственным телеканалам. Потому что, например, очень была симптоматичная ошибка накануне Дня России в программе «Вести недели», главной политической программы канала «Россия». Там корреспондентка, очень пафосно, причем это было так, в репортаже о тех людях, которых президент награждает государственными премиями накануне Дня России, очень пафосно сказала, заканчивая свой репортаж. И вот 12 июня, в День Конституции России, этим людям опять скажут, что они лучшие. Ну, правда, хотелось бы сказать, что 12 декабря вообще-то День Конституции России, а не 12 июня, но это уже такой, в общем, забавный очень момент, который, кстати говоря, судя по всему, не заметила не только корреспондентка, но и не заметили ведущие программы, редакторы программы, а их ведь немало.
Зато вот заметили телекритики. Арина, в информационных и аналитических программах было что-нибудь занятное?
Именно занятное, если говорить, то опять-таки вот именно в этой же программе, ну, во-первых, все итоговые программы рассказывали и подводили итоги. Ну, вот это, кстати, тоже к слову о праздниках. Итоги Санкт-Петербургского экономического форума, который, безусловно, масштабен по своим объемам, но было очень забавно, то есть и Первый канал, и Россия очень подробно и очень пафосно показывали всех гостей, интервью, и это действительно было важно, и президентов. А вот когда я смотрела программу «Неделя» Марианы Максимовской, там, например, был такой момент, очень, на мой взгляд, важный, конечно, о которых не говорили на государственных каналах, о том, как там работали журналисты, что они могли передвигаться только с помощью специальной инструкции и сотрудников ФСО, то есть службы охраны, и ни шаг вправо, ни шаг влево журналисты сделать без ФСО не могли. И для этого была специальная инструкция, которую корреспондент, работавший в Санкт-Петербурге, зачитал у Максимовской в прямом эфире. Это было очень забавно, и более того, здесь не было никакого передергивания, это была констатация. Более того, что корреспонденты, журналисты не могли из одного корпуса в другой попадать просто так. В некоторые корпусы, где проходил форум, вход был просто ограничен. И если бы, например, я не посмотрела вот этот сюжет в программе «Неделя» Марианы Максимовской, то из других программ, конечно, я об этом не узнала. Также, кстати говоря, наверное, бы никогда не узнал, если бы в этой же программе «Вести недели», например, показывая сюжет о встрече Виктора Ющенко, президента Украины, с Владимиром Путиным в рамках Санкт-Петербургского форума, вот был, например, такой титр, что Виктор Ющенко – президент Грузии.
Это фрейдистская ошибка, несомненно.
Я ровно так и написал, что эта ошибка была по Фрейду, потому что, знаете, даже вот если был титр «президент Казахстана» или «президент Туркмении», наверное, это было бы не так, ну, абсурдно сатирично, что ли. А вот президент Грузии Виктор Ющенко, нам... и опять-таки, кстати говоря, ведь часто бывают такие ошибки, от них действительно в нашей работе никто не застрахован, но обычно уже потом по ходу программы ведущий, как правило, тем более это авторская программа, имеет возможность сказать: вы знаете, у нас тут была ошибка, мы должны как-то поправиться. Но всегда есть формы. Ну вот почему-то не поправились, возможно, просто не заметили.
Арина, какие фильмы и сериалы на этой неделе пользовались успехом? Что говорят нам рейтинги?
Рейтинги говорят о том, что все-таки зрители уходят на лето, и они вот сейчас, во всяком случае, сериалы особенно не смотрят. Как ни странно, стал очень популярен ситком, это русская версия американского аналога. «Счастливы вместе» на канале ТНТ, он идет уже очень давно в эфире, ну, наверное, вот целый сезон. Но в последние два месяца его рейтинги очень популярны, особенно у российской аудитории. И я вот просто по долгу службы была в соседних с Москвой областях, в нескольких за последнее время, и я обратила внимание, что очень много рекламы этого сериала именно на улицах городов. Может быть, это с этим связано, но вот его рейтинги стали расти. А, конечно, вот главными событиями до 9 июня, мы вот уже закончилась эта неделя, это вот был сериал, о котором мы говорили, телевизионный фильм «Завещание Ленина» и «Печорин». Но вот общие итоги этих сериалов двух говорят о том, что все-таки зрители очень вяло смотрели оба телесериала. Я бы еще хотела отметить одну деталь вот на прошедшей неделе. Мы просто в нашем эфире несколько раз про эту программу говорили, поэтому, я думаю, имеет смысл, может быть, сказать об этом. Вот в минувший четверг, вот в этой такой трэшево-любовной, что ли, аномальной программе под названием «Сука, любовь» на НТВ, произошли неожиданные перемены. Вот ведущий программы, который выступал вот в образе такого ведущего трансвестита, то есть это мужчина в женском платье, в женском парике и колготках, в этот раз вышел уже в мужском костюме, то есть в мужском своем настоящем обличии, ну, с наклеенными усиками, но, тем не менее, содержание программы, оно чуть смягчилось, но по-прежнему такие же, в общем, достаточно низменные истории в нем, но то, что его внешний вид все-таки уже не так эпатирует массовую аудиторию, это факт. Это, к слову, о том, что недаром, наверное, гендиректор телеканала Владимир Кулистиков говорил о том, что если он почувствует какие-то импульсы или какое-то недовольство сверху, то он готов тут же внести коррективы в любую из своих программ. Но вот у меня есть ощущение, что, возможно, какие-то импульсы все-таки он почувствовал. Хотя, может быть, это очередной эксперимент. Но с точки зрения телевидения, я не думаю, что если ведущий так резко поменял имидж, то он вдруг вновь вернется к амплуа вот этому, которое, собственно, было в первых трех программах. Это очень забавно.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Столичная хроника». В Москве во вторник завершился второй международный открытый книжный фестиваль. Его последняя акция – это параллельные концерты английской кабаре-панк-группы «Тайгер Лилис» и Евгения Гришковца с группой «Бигуди». О фестивале рассказывает Елена Фанайлова.
Посетителю книжного фестиваля на Крымском валу приходится выбирать не только между шоу Гришковца и шоу «Тайгер Лилис» по мотивам Ганса Христиана Андерсена и Говарда Лавкрафта. Каждый день фестиваля и каждый его час во внутреннем дворике Центрального дома художника и на других его площадках происходило что-нибудь интересное. То фантаст Лукьяненко проводит мастер-класс, то музыкант Лагутенко выступает в каком-то новом для себя жанре, то издатель Сергей Пархоменко представляет братьев Пресняковых с бумажной версией пьесы, изображая жертву. Несмотря на то, что сюжет о милиционере-матершиннике должен был бы уже и надоесть публике, люди стояли в проходах павильона. На фестивале то премьера нового японского мультфильма, то поэт Лена Костылева и кинокритик Алексей Васильев устраивают вызывающее стихотворное шоу, то журнал «Крокодил» и Андрей Родионов показывают поэтические видеоклипы со всего мира, рассказывает официальный блогер фестиваля, поэт и критик Юлия Идлис.
Ты приходишь с утра и, в принципе, можешь себя занять на целый день, и меня в хорошем смысле поразил Андрей Малахов, который присутствовал здесь в качестве звезды. На фестивале есть жанр мероприятий, который называется «Завтрак со звездой». Это в 11 утра встреча с читателями за чашечкой кофе и такое неформальное интервью. И вот 11 утра рабочего дня, плюс 10 градусов, ливень. Приходит Андрей Малахов, который натурально пришел как на работу, не опоздав ни на минуту, сел и как зайчик встретился со своими читателями, с теми, которые пришли, несмотря на дождь и холод. Но на нем было, конечно, меньше народу, чем могло бы быть, будь это выходной день, хорошая погода, но, в принципе, да, народ на него пришел. Они читали его книжку, задавали ему вопросы, и вообще вели себя как настоящий читатель.
Настоящих читателей обычно оказывается больше, если автор имеет отношение к телевидению. Читателей было много в павильоне у критика и телеведущего Александра Архангельского. Как ни странно, у автора популярных детективов Татьяны Устиновой публики оказалось гораздо меньше. А некоторые издатели привлекают медиапотенциал самой книги и оказываются правы. На презентации книги нашего коллеги Андрея Шарова «Фантомас в книгах и на экране» показывали старинные экранизации «Фантомаса». Рассказывает издатель книги Ирина Прохорова «Новый литературный». Литературное обозрение.
Фантомас – это, несомненно, абсолютный кумир детей и молодых людей конца 60-х и 70-х годов. Все играли в Фантомаса, все пугали фантомасами. Очень ценно, что книга, наверное, первый раз пытается исследовать, во всяком случае, для отечественного читателя, показать родословное Фантомаса. В общем, такая была бульвальная литература, возникшая в начале 20 века. Потом он как-то исчез с поля зрения и был вот опять возрожден после войны, собственно, этим знаменитым сериалом, где Жан Море играл сразу и Фантомаса, и журналиста Фандора, преследующего Фантомаса, ну и бессмертный Жуф, соответственно, был тоже любимцем. Книга цена тем, что она показывает, какая глубокая философская подоснова лежит под этим персонажем. И недаром Фантомаса любили сюрреалисты.
Фантомаса, кроме издателя Ирины Прохоровой и автора книги Андрея Шарова, любят и художники Виктор Мизин и Александр Шабуров, группа «Синие носы». Любят они и Гарри Поттера, и Анну Каренину, и любовь – это не сказать сюрреалистического, но явно абсурдистского толка. Фестиваль и начинается в фойе Центрального дома художника с их саркастических видеоклипов. Рядом выставка комиксов. На втором Московском книжном фестивале очень много событий происходит как будто понарошку и специально для детей и подростков, говорит программный директор фестиваля, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
С детской книгой по-прежнему есть очень серьезная проблема, и поэтому детская программа большая. С подростковой книгой есть очень серьезная проблема, поэтому в этом году мы впервые запустили подростковую программу под названием «Street Art Zone». Понятно, что там нигде не было написано слово «подросток», потому что нет ничего более отпугивающего подростков, чем называние их подобными словами. Есть проблема в иллюстрации, и мы в этом году впервые сделали летнюю выставку иллюстраций.
На претензии к тому, что на фестивале слишком много развлекательного, не имеющего прямого отношения к книге материала, кино, молодежная музыка, видеоарт, граффити, Александр Гаврилов отвечает.
Меня в этом смысле очень вдохновляет на труд и на подвиг разговор, который у нас состоялся этой зимой с одним замечательным человеком, который в той же примерно области работает. Вообще в свободное время он министр культуры Соединенных Штатов Америки. Он сказал, перед нами стоит задача, в ближайшие 15 лет мы должны вернуть книгу как способ передачи информации в досуговую форму. Если мы этого не сделаем, то мы окажемся в ситуации 14 века, когда в монастырях книги читают и пишут, а все остальные живут в рамках устной культуры. Если мы будем сопротивляться этому всеми способами, какие возможны, то тогда мы имеем шанс не оказаться в бескнижном обществе.
Это был Александр Гаврилов, программный директор Московского международного открытого книжного фестиваля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели связан с прошедшим в Петербурге неформальным саммитом СНГ. «Знаете ли вы, как расшифровывается аббревиатура СНГ?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Пскова и Кирова.
Союз независимых государств. Ну, Россия, Польша, Латвия, Эстония, Финляндия, Литва, Украина, Белоруссия. Ну, если только так предположить, что ну, для какого-то ну, экономического сотрудничества, политических каких-то действий.
СНГ – это Содружество независимых государств. Входит Россия, ну и большинство европейских государств. Ну, оно занимается решением политических вопросов. Это определенно, но больше сказать не могу.
СНГ – союз ненародных государств, нет, союз независимых государств, точно. Государства, которые раньше входили в состав Советского Союза. В 90-е годы Ельцин образовал, ну, чтобы мир, братство, дружба, как раньше лозунги, чтобы торговые отношения поддерживались, дружили, национализма не было.
Ой, так на скорую руку даже не вспомнишь.
Страны СНГ – это окружающие страны при СССР, насколько я помню.
Союз каких-нибудь там стран, подсоединившихся от России.
Россия входит в него?
России нет.
Вроде страны ближнего зарубежья, бывшие советские республики, что-то такое нет.
СНГ – это СНГ, есть СНГ.
Каково? Этот союз независимых государств, когда так, по-моему.
Союз национальных государств.
Союз народных государств. Ну, я так от балды сказал, вы не слушайте меня.
Я без грамот. Не знаю.
Содружество независимых государств.
СНГ, это наш, раньше было 16 республик, ну, помню СНГ. Ну, все перечислять, что ли?
Россия есть Россия, а СНГ, СНГ, не знаю, для чего это СНГ.
Продавать в Белоруссию газ дешевле, чем здесь в России своему населению. Для этого, а так не только по газу из Белоруссии, я думаю, по многим параметрам, пиявки.
Россия, Украина, Белоруссия.
Дальше Казахстан, Туркмения, Узбекистан.
Страны Восточной Европы. Польша, Венгрия, Австрия. Соединенные Штаты не входят. Ну, часть бывших республик союзных.
А все входят? Но кто не вышел?
Ну, недавно они собрались где-то у нас, не помню где. Все главы были, что очень давно не было.
Решали вопрос о реформировании СНГ.
Ну, очень многими там договорами различными, укреплением дружбы, укреплением различных связей. Экономических, социальных, культурных.
А ну есть какие-то связи там, может, заводы между собой что-то, там границы как-то, кого-то открыто там, для кого-то, например, надо, вот с Грузией, тоже ведь они в СНГ входят.
Единства какого-то все равно нет. Каждый считает, что он может и должен жить по-своему. Может, это и правильно. И та же основа, чтобы в любое время любое государство могло и войти, и выйти в этот состав, без всякого превосходства одной из республик над другими. Россия ведь как таковой не была, она всегда тянула лямку за всех. И долги еще забрала. Долги всех забрала на себя. А народ от этого страдает.
Да ничего, все объединятся обратно вокруг России. Помните, Ванга сказала, и распадется государство на 49 мелких, но самые великие славянские будут жить вместе. Так и будет.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Екатерина Лушникова и Анна Липина. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, новости шоу-бизнеса и песня недели.
Продолжается тюремная эпопея наследницы мультимиллионного состояния Пэрис Хилтон. Напомню, что 5 июня она явилась в центр по отбытию наказаний в Линвуде, где по приговору калифорнийского суда должна была находиться полтора месяца. Однако не прошло и 3 дней, как шериф Лебланко отправил ее домой. В ответ на критику он сказал, что свое решение принял на основании проблем, связанных со здоровьем мисс Хилтон. Но тут возмутились различные общественные организации, включая вездесущего Алла Шарптона. А не имеет ли здесь места нарушение закона? И не потому ли отпустили Пэрис Хилтон домой, что она богата и знаменита. Тем временем Майкл Сойер, судья высшего Лос-Анджелесского суда, вынесший приговор 26-летней Пэрис и специально оговорившись, что 45 дней она должна находиться в тюрьме, а не в домашних условиях с электронным наблюдателем, отправил ее в специальный медицинский центр для заключенных, где подтвердили, что нервы у нее и впрямь немного расшатаны, но, в общем, она здорова. Короче, в четверг из тюремной клиники в Лос-Анджелесе Пэрис Хилтон, эту блондинку в шоколаде, как ее называют, перевели перевели обратно в женскую тюрьму в Линвуде. Говорят, по дороге она плакала и сквозь слезы все повторяла, как это несправедливо. 62-летний Род Стюарт собрался вновь жениться, на этот раз на 36-летней бывшей модели Пенни Ланкастер, с которой встречается с 98 года. Однако свадьбу, которая должна была состояться 16 июня в субботу, пришлось отложить из-за финансовых осложнений, связанных с разводным процессом певца с его второй женой Рэйчел Хантер, тоже бывшей моделью. Забавно, что на свадьбу шотландский рокер пригласил более 1000 гостей, предупредив всех заранее, что подарок должен стоить не меньше 10 тысяч долларов. Пол Маккартни, которому в понедельник исполнится 65 лет, выступил на этой неделе с необычным концертом в нью-йоркском клубе «Highland Ballroom», расположенном в районе Челси. Бесплатное шоу для почти 700 поклонников было организовано на веб-сайте Пола Маккартни, где в течение только одного дня можно было приобрести пригласительные билеты. Для счастливчиков, которым удалось попасть на этот концерт, Пол Маккартни исполнил более 10 самых известных песен из каталога «Битлз», а также избранные фрагменты из нового сольного альбома «Memory Almost Full» и других своих сольных проектов. Кстати, этот новый альбом, первый сольный релиз Маккартни, выпущенный кофейным магнатом Starbucks, уже попал в Billboard, где занял почетное 3-е место. Это высшее достижение Пола Маккартни в американских поп-чартах за последние 10 лет, в течение которых он выпустил 16 сольных альбомов. Ну, а на первое место вышел альбом рэпера по прозвищу Ти-Пейн «Прозрение». Обидно за лорда Пола, но когда Ти-Пейн поет «Куплю тебе дринк», он не имеет в виду старбаковский капучино. Итак, первый сингл из нового альбома Ти-Пейна «Эпифани» сегодняшнего лидера Билборда. Песня называется «Buy You Drink».
Ти-Пейн на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас беседа с историком разведки Борисом Володарским о событиях недели, обзоры американских еженедельников, российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечным результатом наших действий должна стать независимость Косово.
Сейчас обращаются самые бедные. Более обеспеченные предпочитают откупиться.
Своевременной будет постановка вопроса о переходе на рублевые расчеты при экспорте товаров из России.
Главная оппозиционная партия, социалисты, сильно отстают.
Свободный информационный мир.
Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.